Глава 15. Может быть, в этой сложенной в четверо записке спасение? Стиснув зубы, Фабьен разворачивает ее. Связаться с Буэнос-Айресом невозможно. Я даже не могу больше работать ключом, искры бьют в пальцы. Разозленный Фабьен хочет написать ответ, но стоит ему на миг отпустить штурвал, как мощная волна пронизывает тело. Воздушные водовороты поднимают его вместе с 5 тоннами металла и швыряют в сторону. Он отказывается от попыток писать. Его руки снова сходятся на загривке волн и усмиряют их. Фабьен тяжело дышит. Если борт-радист, боясь грозы, убрал антенну, Фабьен разобьет ему морду, дайте только приземлиться. Необходимо во что бы то ни стало, любой ценой связаться с Буэнос-Айресом. Как будто из Буэнос-Айреса, удаленного более чем на 1500 километров, им могут бросить спасательную веревку сюда, в эту бездну. Увидеть хотя бы огонек. Хотя бы трепетный свет лампы какого-нибудь постоялого двора. Даже это, в сущности, бесполезное мерцание могло бы сейчас послужить маяком, оно говорило бы о твердой земле. Но за неимением света Фабьен мечтает хотя бы о голосе, об одиноком голосе из того мира, который, кажется, перестал существовать. Пилот поднимает кулак и машет им в красноватом свете кабины. Он хочет передать этим жестом тому другому, сидящему сзади, весь трагизм их положения. Но радист, склонившийся над опустошенным пространством, над погребенными городами, над мертвыми огнями, не понимает его. Фабьен готов последовать любому совету, только бы этот крик участия дошел до него. Он думает, если бы мне сказали «лети по кругу», я полетел бы по кругу, и если бы мне сказали «иди прямо на юг». А где-то существуют земли, объятые сладкой тишиной, земли, на которые легли огромные лунные тени, и над этими землями уверенно летят его товарищи, и они знают, все знают о том, что находится под ними. Летят, склонившись, как ученые над картами. Летят всемогущие, под защитой ламп, прекрасных, как цветы. А что известно ему? Кроме водоворотов, кроме ночи, которая со скоростью горного обвала гонит навстречу самолету свой бешеный черный поток. Не могут же люди оставить их здесь одних, среди смерчей и огненных вспышек. Не могут. Фабьен обязательно получит приказ. Курс 240. Он ляжет на курс 240. Но он один. Теперь ему кажется, что сама материя взбунтовалась. Каждый раз, как машина ныряет вниз, мотор начинает так грозно трясти, что всю громаду самолета пронизывает гневная дрожь. Выбиваясь из сил, Фабьен старается усмирить машину. Он больше не смотрит в ночь, он сидит теперь, глядя на гироскоп. Все равно уже не различить, где кончается чернота неба и начинается чернота земли. Все теряется. Все сливается в первозданном мраке, а стрелки приборов дрожат все сильнее, и все труднее следить за ними. Обманутый их показаниями, пилот уже с трудом ориентируется, он теряет высоту и все больше увязает в зыбучей тьме. Прибор показывает высоту 500 метров. Это высота холмов. Пилоту чудится, что холмы бегут навстречу самолету головокружительными волнами, что все эти глыбы земли, самая маленькая из которых может вдребезги разбить самолет, будто сорвались со своих креплений, отвинтились и начинают, как пьяные, кружить вокруг него, танцуя какой-то непостижимый танец, все теснее и теснее смыкая кольцо. И пилот принимает решение. Он посадит самолет, где придется, с риском расплющить его о землю, и, желая избежать хотя бы столкновения с холмами, он выпускает в ночь свою единственную осветительную ракету. Ракета вспыхивает, взвивается, кружась, и, осветив гладкую равнину, гаснет. Под самолетом море. Молнией мелькает мысль. Погиб. Даже при поправке в 40 градусов меня снесло. Это циклон. Где же земля? Фабьен поворачивает прямо на запад. Он думает, уж теперь-то без ракеты я разобьюсь. Рано или поздно это должно было случиться, а его товарищ там позади, он снял антенну наверняка. Но Фабьен больше не сердится на него. Достаточно ему, пилоту, просто разжать руки. Тотчас их жизнь рассыплется горсточкой праха. Фабьен держит в своих руках два живых бьющихся сердца, товарища и свое. И вдруг он пугается собственных рук. Воздушные вихри бьют по самолету точно таран, чтобы ослабить тряску штурвала, которая может оборвать тросы управления. Он изо всех сил вцепился руками в штурвал и ни на секунду не отпускал его. А теперь он вдруг перестает ощущать свои руки. Они будто заснули, утомленные страшным усилием. Он пробует пошевелить пальцами, получить от них весточку, подтверждающую, что они еще слушаются его. Руки оканчиваются не пальцами, а чем-то чужим, какими-то вялыми и бесчувственными отростками. Нужно изо всех сил думать, что я сжимаю пальцы. Но он не знает, дойдет ли эта мысль до его рук. Сотрясение штурвала Фабьен чувствует только теперь по боли в плечах. Штурвал ускользнет от меня, руки разожмутся. Но он пугается этой мысли, ему кажется, что на этот раз руки могут подчиниться таинственной силе воображения, что пальцы медленно разжимаются в темноте и предают его. Фабьен мог бы продолжить битву, мог бы еще и еще раз попытать счастье, ведь рок, как сила, не существует. Но существует некий внутренний рок. Наступает минута, когда человек вдруг чувствует себя уязвимым, и тогда ошибки затягивают его, как головокружение. И вдруг как раз в одно из таких мгновений грозовые тучи внезапно разорвались, и в их разрыве прямо над его головой засверкала, словно приманка в глубине таящих гибель силков, кучка звезд. Он понял, что это ловушка. Видишь сквозь щель три звезды, поднимаешься к ним, и потом уже не можешь спуститься, и грызи теперь свои звезды. Но пилот так изголодался по свету, что устремился вверх к звездам. Глава 16. Он поднялся. Теперь, благодаря звездным ориентирам, стало немного легче справляться с болтанкой. Лучистый магнит звезд притягивает его к себе. Пилот так утомился в долгой погоне за светом. Он теперь ни за что не ушел бы даже от самого смутного мерцания. Огонек постоялого двора показался бы Фабьену сейчас таким богатством, что он кружился бы, не переставая до самой смерти, вокруг этого желанного знамения. И вот он возносится к светлым полям, поднимается медленно, по спирали, будто взбираясь вверх по шахте колодца, которая тут же смыкается под ним, И по мере того, как Фабьен поднимается, тучи утрачивают свой грязный цвет, они плывут навстречу, как волны, и становятся все чище, все белее. И вот Фабьен вырывается из облаков. Он поражен, ослеплен неожиданными потоками света. Он должен на несколько секунд закрыть глаза. Никогда бы пилот не поверил, что ночные облака могут быть так ослепительно ярки. Полная луна и блеск всех созвездий превратили их в лучезарные волны. Одним прыжком, вынырнув из туч, самолет в тот же миг оказался в царстве неправдоподобного покоя. Сюда не доходила ни малейшая зыбь. Точно лодка, миновавшая мол, самолет зашел в защищенные воды. Он словно бросает якорь в неведомом уголке моря, в укромной бухте зачарованных островов. Внизу под самолетом бушует ураган. Там совсем другой мир, толща в 3000 метров, пронизанная бешеными порывами ветра, водяными смерчами, молниями. Но этот мир урагана обращает к звездам лицо из хрусталя и снега. Фабьену мнится, что он достиг преддверия рая. Все вдруг засверкало: руки, одежда, крылья. Свет идет не от звезд, он бьет снизу, он вокруг, он струится из этих белых масс. Тучи, распластавшиеся под самолетом, отражают снежный блеск, полученный ими от луны. Они блестят, лучатся и слева, и справа, высокие, как башни. Экипаж купается в молочных потоках света. Обернувшись, Фабьен видит, как улыбается бортрадист. «Дело пошло на лад!» — кричит радист. Но голос тонет в шуме полета, и единственной связью между ними остаются улыбки. «Я окончательно сошел с ума», — думает Фабьен. «Я улыбаюсь, а мы погибли». Но все-таки тысячи темных рук выпустили их. С Фабьена сняли путы, как с пленника, которому позволено немного погулять в одиночестве среди цветов. «Чересчур красиво», — думает Фабьен. Он блуждает среди звезд, которые насыпаны густо, как золотые монеты клада. Он блуждает в мире, где кроме него, Фабьена и его товарища, нет ни единого живого существа. Подобно ворам из древней легенды, они замурованы в сокровищнице, из которой им никогда уже не выйти. Они блуждают среди холодных россыпей драгоценных камней, бесконечно богатые, но обреченные. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 17. Один из радиотелеграфистов патагонского аэродрома коммодора Ривадавия сделал вдруг резкое движение рукой, и сразу все те, кто, томясь бессилием, нес этой ночью вахту на радиостанции, сгрудились вокруг него, нагнулись над его столом. Они склонились к ярко освещенному листку чистой бумаги. Рука радиста еще колебалась в нерешительности, но она еще держала в плену заветные буквы, но пальцы уже дрожали, карандаш покачивался. Грозы! Он кивнул, треск разрядов мешал ему. Вот радист начертил несколько неразборчивых значков, потом слова, и уже можно разобрать текст. «Блокированы над ураганом, высота 3800. Идем прямо на запад, вглубь материка, так как были снесены к морю. Под нами сплошная облачность. Не знаем, ушли уже от моря или нет. Сообщите, как глубоко распространилась буря». Чтобы передать эту радиограмму в Буэнос-Айрес, пришлось из-за грозы пересылать ее по цепочке от станции к станции. Послание продвигалось в ночи, как сторожевой огонь, зажигаемый от вышки к вышке. Буэнос-Айрес распорядился ответить. «Буря над всем материком! Сколько у вас осталось бензина?» «На полчаса». И эта фраза от дежурного к дежурному достигла Буэнос-Айреса. Экипаж был обречен. Меньше чем через 30 минут он погрузится в циклон, который понесет его к земле.